Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, радио «Вера». Павел Павлович Демидов рассказывает о 50-х-60-х годах на самой крайней точке страны, в Петропавловске-Камчатском, значит, о жизни тогдашней. Вы говорите, что вы вернулись из поездки и рассказали об ужасе, который вы видели и который я видел совсем недавно на Сахалине, когда вспарывают животы самкам, выбирают икру, а самцов просто бросают в сторону. И я был в начале путины, и уже был запах, уже была вонь, уже были мухи, и тут же стояли, значит, автобусы, где были весы, и вот бичи подходили, значит, икру клали на весы, получали какие-то свои там небольшие деньги и вставали снова, значит, метали спиннинги, чтобы с крючками, чтобы поймать проходную рыбу. Это такой самый варварский и самый элементарный способ, потому что, конечно, ловят и сетями, и перегораживают все речки, и так далее, и так далее. И все об этом знают. И все равно ничего не меняется.
Он меня сразил, редактор, я имею в виду, меня сразил ответ. Он говорит: вы думаете, об этом никто не знает? Я пожал плечами. Он говорит: знают. Ну, понимаешь, говорит, Павел, говорит, в газету не надо писать о том, что знают. В газету надо писать о том, чего не знают. Вот о тех самоотверженных людях знают? Я говорю: нет, вот и пиши о них. Понимаете?
Да, руки разводишь и думаешь...
Такой высший пилотаж демагогии.
Да.
Я себя просто развел руками, не знал, что ему ответить.
Да. Да, мы помним это. Вообще, это ведь и подточило Советский Союз, на самом деле. Потому что, люди же не глупые, люди же видят все и понимают, и всегда понимали, и всегда будут понимать. И поэтому вот такое несоответствие правды и фантазии на эту тему, они, конечно, к сожалению, точат куда сильнее, чем капля камень. Вот. Хорошо. А потом вы были на Сахалине, я так правильно понял?
Да, потом я был на Сахалине.
Вот я в свое время проехал Сахалин весь с юга на север и назад, и немножко имею представление об этой... Ну, можно было бы сказать, республики Сахалин, ведь тысячи километров остров.
Да.
Потрясающе.
Он 800 там... километров длинный.
Тысяча без каких-то, да? Без каких-то километров. Вот. И в июне внизу уже змеи ползают и лопухи здоровенные, а наверху еще только-только сходят льды в Ахе. Вот. Вот что было там? Там же еще, между прочим, только-только что были депортированы японцы.
Да, вот там-то и дело. И вот я туда приехал, значит, на Сахалин я приехал в 60-м году. Значит, ну, действительно, в общем-то, 15 лет всего прошло после войны. Ну, еще, конечно, все, как говорится, все еще дышало. Все еще дышало, в общем-то, конечно, тем временем. Южно-Сахалинск, это был... Ну, типичный японский город. Практически он был весь из деревянных домов.
Дом губернатора, сегодня музей, да, сохраненный, да, в, да, целости.
Да. Пожары, конечно, были сплошь и рядом. Потому что печное отопление, трубы, которые выводятся из окна. И... Так что тут что говорить. Я помню, как редактор советского «Сахалина» Васильевичка мне говорит, что, мол, ты знаешь, говорит, вот я могу тебе дать квартиру, тут она, кстати, прямо во дворе у нас в редакции, там про 5 комнат. Вот, ну, сходи, посмотри. Посмотрел, ведь это японская фанза, разделенная на 5 каких-то пеналов.
Отсеков, да.
С фанерными перегородками. Я пришел к нему, он смотрит и мне смеется. Вообще, конечно, Сахалин очень разнообразный.
Несколько смен поясов климатических.
Да,
Да. Вот, и это там, поразительно.
Там субтропики настоящие.
Внизу.
На юге идут, да.
Да. В Южно-Сахалинске.
Вот,
да.
А на севере практически, можно считать, уже почти, ну, при поляре.
Да.
Ну, во всяком случае, Оха, вот это нефтяные районы.
Тундра,
вот эти,
тундра, сланцевая береза.
Да, там, да, там зима очень суровая, жесткая. Угу. Я помню, мы туда как-то на ледоколе «Москва» пробивались, чтобы вытащить оттуда замерзшие эти самые корабли, и не удалось пробиться, не удалось пробиться, такой был лед тяжелый. Вот лично в моей жизни Сахалин, конечно, сыграл особую роль, потому что я, по сути, с Сахалина ушел в большую журналистику. Я еще в Советском Сахалине работал в областной газете. Это был очень сильный коллектив. Тут достаточно привести только один небольшой пример, и все будет понятно. Вот в областной газете есть промышленный отдел. Он состоял из 5 человек. И в итоге, в течение буквально чуть ли не года, все эти 5 человек ушли в центральную печать. Их всех забрали. Вот. 2 попали в «Известия», вот в том числе я. 1 в «Советскую Россию». 1 попал в «Правду» и 1 в ВПН.
Угу.
Представляете, какой был сильный коллектив.
В Москву.
В Москву?
Угу.
В Москву. Ну, мы-то с обкорами поехали. Вот я и Арнольд Пушкарь, угу, в Хабаровске, который сидел. Вот. Так что у меня особые чувства в этом смысле к Сахалину, хотя я прожил на Сахалине меньше, чем на Камчатке. Я 7 лет прожил, на Сахалине 3 года.
Угу.
Ну, вот меня оттуда забрали, значит, как раз Советскую Россию сначала, а потом уже Советская Россия меня переманили, к себе «Известия». Но это угу. уже было во Владивостоке. И на Сахалине было интересно...
То есть вы стали сапкором по Дальнему Востоку от Москвы, правильно?
От газеты «Советская Россия».
От Москвы?
От Москвы,
да,
конечно,
да.
Да. Тогда в 56-м году открылась «Советская Россия»,
да, да,
она была очень популярной тогда.
Угу, угу.
Вот. И вот, в частности, они, значит, тогда открыли угу. курпункт на Сахалине.
Угу.
На Сахалине вот там я познакомился с одной семьей. Сначала по газетным делам, когда еще работал в областной газете. Тоня Пугачева была во время войны летчицей, штурманом полка Марины Росковой.
Ух ты, их мало осталось.
Угу.
Потрясающе.
Да. А муж ее, Гавриил Макаров, он просто воевал. Воевал недолго, правда, потому что подхватил окопный радикулит, из-за которого улегся на деревянную койку, и всю войну пролежал недвижимый, в общем, должен был умереть. Но это человек удивительной какой-то силы воли. Его отправили с госпиталем в Куйбышев. А в Куйбышеве тогда был пединститут, в котором стала учиться Тоня Пугачева, и вот они взяли, студенты Куйбышевского института взяли над ним шефство, стали ходить, и у них возникла love story, которая вот, понимаете, это была такая вообще потрясающая, такая интересная пара. Внешне они так не подходили друг к другу. Она маленькая, пышечка такая, он длинный, сутулый, так очень похож на Плята.
Угу.
Вот. Но, тем не менее, это была удивительная пара. Вот. И он кончил институт физкультуры перед войной, был фехтовальщиком, занял в Москве даже как-то на соревнованиях 2-е место.
Угу.
А когда уже лежал в госпитале, стал заниматься русским языком. Стал специалистом в русском языке, стал доцентом в итоге.
Угу.
Вот, и они вместе с Тони работали в пединституте. Когда они потом переехали в Москву уже, они раньше меня переехали, он стал работать в Сергиевом Посаде в Лавре, в академии, преподавал русский язык.
Ух ты! И да. Он уверовал уже тогда?
Да, да. Вот. И когда...
вы как-то вообще начинали двигаться по этой дороге в те советские годы?
Тогда еще никаких нет. Нет, тогда нет.
То есть вы считали, что как бы Бога ради ему положено, а мне нет, да?
Нет, нет, такого не было. Нет, такого не было.
Нет, нет, вы вот говорите, что человек, о котором вы рассказываете, что он уверовал в Бога и подался в лавру в преподавателя.
Да.
Вот. Вот.
Ну, он старше меня, он был крещен, так сказать, еще, в общем, он до революционного разлива, как говорится, человек.
Угу.
Но что самое потрясающее, что он-то в итоге стал моим крестным отцом в Москве.
Понятно.
Представляете, понятно. Как замкнулся круг?
Угу.
Да. Я о нем писал в Советском Сахалине. Потом они вообще люди очень принципиальные. И когда они вот перед Москвой еще, когда они еще переехали в Магадан, он в Магадане схватился с ректором тамошнего института. Жуткая пьянь, хам такой, бурбон.
Угу.
И мне об этом рассказал. Я тогда уже работая в «Известиях», приехал и рассказал вообще весь этот расклад. В газете. Его в итоге сняли с работы.
Угу.
Но назначили директором того самого пединститута в Южно-Сахалинске, где они работали оба до этого.
Понятно.
То есть какие-то метаморфозы происходят, просто совершенно удивительно.
Партия своих героев не теряла. Да. А, как известно, их перемещали с места на место.
Да.
Понятно. Ну, а вот на Сахалине, вы говорите, все дышало еще японцами. А корейцы, наверное, были, да? Вообще, как выглядело вообще вот общество на Сахалине, люди? А вы жили в основном в Южно-Сахалинске?
В самом Южно-Сахалинске, да. Там была областная газета, это областной центр, да. Ну и в самом Южно-Сахалинске тоже было достаточно корейцев. Достаточно много корейцев было. Они занимались сельским хозяйством очень успешно, не в пример нам, потому что когда мы потом вместо корейцев стали там заниматься сельским хозяйством, у нас почему-то даже картошка плохо росла, а у них даже арбузы.
Этот пример тоже мне всегда приводили на Дальнем Востоке.
Да, занимались они хорошо сельским хозяйством.
Угу.
У них каждый качанчик вообще обтянут тряпочкой белой, вот так закрыт, прикрыт, вообще удивительно. Очень доброжелательные люди, очень доброжелательные люди, и действительно взаимоотношения, в общем-то, вот так же, как вот я в Баку говорил, вот такие же были точно отношения. Был замечательный ансамбль корейский, танцевальный, там такой был чудный танцовщик Ким. Просто какой совершенно виртуозный парень.
А в Владивостоке как изменилась ваша судьба и что было во Владивостоке уже? Вы же переехали в Владивосток или в Хабаровск?
В Владивосток.
Да-да.
Я во Владивосток.
Да-да. Владивосток к этому времени большой очень город, набирающий силу снова, да?
Нет, вы знаете, он тогда еще сил не набирал, потому что он был закрытым городом.
А, понятно.
Туда иностранцев не пускали.
Угу.
Поэтому, в общем, там строительства особенного не было. Он так существовал.
Угу.
Тогда основные...
Но порт был большой. Порт был большой.
Порт был большой, да. Но порт был большой, но, в общем-то, так сказать, не очень загруженный из-за этого. А вот рядом соседняя Находка, она была открытым портом, вот она принимала... Она принимала тогда основную нагрузку на себя, принимала Находка. Ой, с Находкой вообще связано, конечно, это, ну, настоящий портовый город со всеми, так, со всеми анёрами портового города. Что-то рассказывать, это всем понятно, всем известно. Но были потрясающие, конечно, ситуации. Ну, кто из нас, из журналистов в молодом возрасте вообще не валял дурака, да? Розыгрыши какие устраивались. Был, может быть, это будет интересно. В Находке был корреспондентом дальневосточного отделения ТАСС некий Андрей Чукарев. Умный, одаренный человек, порядочный, начисто лишенный чувства юмора. Начисто. Информацию, как будто бы ему приносили вообще на хвосте птицы. Он знал все раньше всех. Стоило вот нам, столичным сапкорам, приехать из Владивостока в Находку, он уже стоял возле гостиницы и нас ждал. откуда, ничего не понятно. Ну, вот так. И однажды мы его разыграли. Мы пошли все вместе к начальнику порта, нашему другу Юрию Островскому, предварительно ему сказав, в чем дело. И рассказали, что из Японии, что нашли коня Буденного, на котором он служил под Хабаровском в войну 1905 года. Он говорит, лошади так долго не живут.
Не живут.
Мы ему говорим, Андрюш, ну если Буденный так долго живет, почему не может так долго жить его лошадь? Он немножко вздрогнул. Короче, мы его довели до такого состояния этим разговором, что он нам почти поверил. Mm-hmm. Он даже собрался писать заметку в Москву. Mm-hmm. Ну, это так.
Между делом, да.
Да.
Понятно.
Владивосток, ну, самое, наверное, драматическое, пожалуй, две драматические такие страницы в жизни Владивостока, в моей жизни, когда я жил во Владивостоке, работал. Одна – это гибель четырех траулеров одновременно во время очень тяжелого
урагана, шторма
в январе, обледенение. Это Нахичевань, Бокситогорск. И вторая трагедия – это Даманский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, радио «Вера». В студии у нас замечательный гость Павел Павлович Демидов, журналист в далеком прошлом. А сегодня в свои долгие годы отважный издатель приходского журнала «Лампада», который, наверное, попадался многим на глаза или люди держали его в руках. И об этом мы как-нибудь еще обязательно тоже поговорим отдельно. А сейчас мы пока в Владивостоке и говорим о траулерах и Даманском. Пожалуйста.
Так вот, Даманский. Угу. Я в это время был в Москве в командировке. Владивостока.
Да.
Приехал там пасти материал свой какой-то. Меня срочно отозвали туда. Ну, то, что там была, конечно... глупость все это.
Давайте все-таки
это уже известно.
Нашим слушателям расскажем, что это такое Даманский и что произошло.
Все засекречено. Mm-hmm. Никому, никуда ступить шагом нельзя, хотя что там секретить? Ни с кем разговаривать нельзя, а газеты ждут ежедневной какой-то информации. Но это ладно, вы понимаете, что было такое... Однажды, я помню, я пришел в погранотряд, и они собирались на батарее проехать там, какой-то рейд сделать. Спрашивают меня, хочешь поехать с вами? Я говорю, конечно. Он говорит, мы как раз на Даманский хотим зарулить. Даманский пустой был. Его обстреливали, там никого не было на нем.
Это остров.
Остров, да, остров, да.
На Амуре.
На Амуре, остров,
да.
На Амуре.
Песчаный остров на Амуре.
Песчаный остров,
да.
На Амуре, туда китайцы выгоняли там скот.
Скот, угу.
Да. Так что это больше вообще, больше вопрос, конечно, престижный тогда был.
А принадлежал он Китаю или России?
Вы понимаете, в чем дело?
Там же меняющееся русло.
Дело в том, да, дело в том, что вообще тогда, когда устанавливалась граница, там сформулировано было таким образом, что может считаться. И вот из-за этого может считаться, и началось перетягивание каната.
Угу.
Ну, мы наше упрямство знаем. Китайцы в этом смысле тоже, по-моему, от нас недалеко ушли. И вот когда меня, значит, он посадил на этот БТР, привез на этот Даманский, значит, слез я на землю, март, холодно, снега, правда, там нету. Он говорит, хочешь пострелять? Я говорю, ну, давай. Дал мне Калашникова. Я, значит, лег, как полагается. И вот, вы знаете, я почувствовал, вот возникает ощущение, что-то, вот появляется, наверное, поднимает голову зверь, который сидит в человеке. Когда ты получаешь в руки оружие, то тогда оружие, по-моему, начинает управлять тобой, а не ты им.
Ну, солдату положено действовать наоборот, приученному.
Это солдат приучен, это его профессия, грубо говоря. А я-то... Я говорю, зачастую оружие-то попадает далеко не только солдат.
Конечно.
Вот же в чем дело.
Конечно.
Вот же в чем дело. И вот это вот было ощущение, которое сохранилось до сих пор. Сохранилось до сих пор ощущение,
Когда а много народу там погибло?
Там погибло, там у нас погибло 56 человек.
Угу. Но это была такая очень быстрая, даже не война, а схватка, да?
Вы понимаете, это была даже не война, это они нас просто расстреливали, угу. Потому что у них было там все пристрелено. Эти машины, которые, БМП, которые туда ходили, они ни от чего не защищают, они загораются как... Они нас выманивали, провоцировали и отстреливали.
Угу.
А мы никак не могли решиться, Москва никак не могла пойти на то, что... дать по зубам в ответ. И вот, и пока они решали, мальчики гибли. Потом, наконец, когда решили, тогда там дали команду... Нет, не в Москве решили, это взял на себя зам командующего Дальневосточным округом, я забыл его фамилию, генерал, взял на себя ответственность.
Да.
И он дал команду... И сделали 3 залпа из вот этой установки «Град».
Угу.
Это тогда была новая, свежая только установка. И их как вообще, как сдуло ветром.
Угу.
Все, замолчали, и все, заткнулись, и перестали. Но с нами вот это произошло. И я помню, когда в Имане в городском саду хоронили вот этих первых погибших командира погранзаставы Ивана Стрельникова, командира погранотряда демократа Леонова и третьего еще хоронили. Ну, забыл сейчас.
Угу.
Пусть меня простит Бог. Вот, я помню, как вот, ну, оркестр, как все, как говорится, так, говорят всякие слова, и потом, когда перед тем, как опускать, стали заколачивать гробы, и вот эти стук молотков по гвоздям, и детский крик «Папа!» Это просто невозможно, вы знаете, это до сих пор, я говорю, перехватывает горло, когда вот это слышишь. После этого я проехал на, ну, тоже еще на один участок, туда привезли наших погибших 5 или 6 человек, мальчиков сгоревших, которые сгорели в машинах БМП.
Угу.
Они лежали, они как, знаете, как смоляные чучелки вот из этой сказки дядюшки Римуса. Черненькие, маленькие такие лежали, вот такие крохотные.
Угу.
А потом мы Даманский отдали китайцам.
Ну, вообще,
потому что он нам был не нужен.
Вообще земли
вот
столько,
и все, вот
да.
Чем закончилась эта,
да, да,
вся
это
эта закончилась эта война.
Понятно. Но это было действительно такое боестолкновение просто, действительно.
Да.
Очень быстрое и очень жестокое.
Да,
но
тогда был как раз накал противостояния между Китаем и Советским Союзом.
А, Павел Павлович,
да.
Ну вот вы рассказали о таком трагическом моменте в вашу бытность там. О Даманском, о погибших и сгоревших мальчишках. Вообще, любая война – ужас, да, и даже такая маленькая все равно запоминается и остается в истории. Но давайте вот под конец нашей передачи, может быть, какую-нибудь историю вы расскажете такую, которая вам тоже памятна из тех мест и тех времен.
Понимаете, в общем, мне в своей журналистской работе больше всего пришлось заниматься именно рыбой.
Угу.
Так что я не раз вспоминал с благодарностью отца, который меня, так сказать, носом когда-то в это ткнул. Эта моя профессия была, она мне была близка.
Угу.
И, ну, Камчатка, Сахалин, Приморье, а что объяснять? Рыба, конечно, там рыба.
Рыба моря,
да,
как
да,
говорят.
Да, совершенно верно, да. И вот вы понимаете, на этой рыбе я действительно получил 2 великолепных профессиональных урока.
Угу.
Один вот тот, связанный с Камчаткой,
да.
Когда мне редактор сказал, что не пиши о том, что известно.
Да.
А второй, когда я уже работал во Владивостоке, я написал очень серьезную статью о тяжелом положении рыбной промышленности на Дальнем Востоке в целом.
Угу.
И обычно, когда такого рода статьи публиковались в
центральной прессе, да.
Газете, то Сапкор приезжал туда и как говорил, чтобы посеять этот материал, если возникнут вопросы и так далее. Материал состоял из 2 кусков. Первый напечатали, и я попросил, там у меня была последняя фраза. А об этом в следующем материале, в следующем куске. Мне редактор отдела сказал... Демидыч, не пиши эту фразу.
Я говорю, почему? А вдруг не пропустят?
Он говорит, ты понимаешь, говорит, если, говорит, ее оставят, начнутся звонки со второго материала, как, чего, чтобы его и все. А я-то преследовал свой интерес, что если я напишу, то редакция обязана будет напечатать второй кусок.
Конечно.
Я настоял на этом. Он говорит, гляди, случилось так, как сказал он. Звонки и начались, то другое. А материал второй кусок уже поставили. Главным редактором в «Известиях» тогда был Лев Николаевич Толкунов. Умный, тонкий, искушенный человек. И вот он мне говорит, а я жил в гостинице. Да, он мне говорит, ну, был в редакции тогда. Он мне говорит, значит, завтра идет наш материал. Надо, говорит, звонил министр, Ишков тогда был министром, советовал показать им. Советовал показать им. Почему, понятно. Я ему сказал, хорошо, я говорю, мы тайны не делаем, мы готовы вам показать, пожалуйста, материал. Договорились, что замминистр приедет к нам. Он прислал какого-то там зама. Я весь внутри взъерошенный, все. А мне редактор отдела промышленности говорит, ты только сиди и не возникай. Если вопросы будут, мы-то не знаем, а ты в теме. А так сиди, я буду тебе на ногу давить.
Угу.
Это замминистр читает. Толкунов читает. Заметил, где я могу забрать это, отвезти в министерство? Он говорит, да нет, говорит, зачем? Ну, вы же заместитель министра, давайте посмотрим, мы собираемся сегодня печатать.
Угу.
Да, 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 ну все. И, в общем, убедил его, заставил читать. И тот начал читать, он говорит, если что, какие вопросы? У него вопросы возникали в основном по поводу того, что скажем. Где-то обобщение. Он говорит, ну, пожалуйста, заменим, поставим некоторые. Где-то много, мы поставим отдельные.
Ну, в общем, итоге, меняли слова.
Да. В итоге он его привел к тому, что тот сказал, у меня больше вопросов нет. Ну, подпишите, пожалуйста, чтобы никто сюда уже больше, кроме да. не вмешивался. Тот по тебе это дело подписал. И я вот получил такой второй блестящий урок совершенно. В итоге Ишков того замминистра снял с работы.
Угу.
Именно за это дело.
За подпись.
А, да, а Толкунов показал класс, такой класс.
Ну, переиграл его.
Да.
Понятно. Ну что ж, хорошо. К сожалению, передача подошла к концу. Большое вам спасибо. На светлом вечере с Петром Олешковским был сегодня Павел Павлович Демидов. И, надеюсь, мы продолжим еще беседу с вами, пользуясь вашим приемом, говорю я нашим радиослушателям. Большое спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».